Значит, тот вопрос, которым мы с вами занялись в прошлый раз, это вопрос о христианском понимании Бога. Так сказать, первое, с чем мы столкнулись с вами, это общее, так сказать, понимание Бога. Понимание Бога в его основной, так сказать, характеристике, если можно так выразиться. И, как вы помните, мы с вами как раз остановились на том, что понимание Бога любви, Бога как любви, оказалось для сознания предшествовавших религии, надо сказать, совершенно, так сказать, ну, новым. И до сих пор, я вам скажу, это понимание Бога оказывается достаточно трудным для человеческого сознания. Чем оно подменялось, или лучше сказать, чем характеризовалось состояние Бога в дохристианскую эпоху, то высшее из своих проявлений, высшим именно подчеркиваю, это справедливость. Это то, что великолепно выражено богиней, афинской богиней справедливости с завязанными глазами. Вот то высшее. Но вот в связи с таким пониманием Бога, о котором говорит христианство, возникает немало вопросов, и мы с вами попытались их рассмотреть. В частности, вопрос о наказаниях со стороны Бога. То есть, как рассматривать человеческие страдания, скорби, как можно их оценить с точки зрения Бога любви. Это вопрос, как вы понимаете, очень серьезный. И он постоянно стоит в истории, и мы постоянно с этим сталкиваемся. Ответ на этот вопрос, что Бог действительно есть любовь, но для лучшего понимания и для лучшего понимания всего того, что происходит с нами, остается только одно. Мы же по аналогии только можем понимать. Бог – это врач. Бог – не наказатель. Не мститель, а это врач и только врач. Причем врач какой? Премудрый и любвеобильный. Многое, что делается с нами, мы не понимаем. Но нужно знать две основных причины, по которым происходят с нами те или иные события. Две причины, обращаю ваше внимание. Первая причина – это, конечно, наша воля. Когда мы поступая вопреки указаниям Бога, вопреки тем заповедям, которые Он дает, так, нарушаем законы духовной жизни. Еще раз обращаю ваше внимание. Заповеди – это некое указание нормальных свойств человека. Заповеди, если хотите, это указание на законы духовной жизни. Вот что такое заповеди. Нарушение заповеди – это нарушение законов духовной жизни. Нарушение. Нельзя завидовать, нельзя пьянствовать, нельзя осуждать, нельзя ненавидеть. Почему нельзя? Напоминаю вам, друзья, не потому, что Бог это издал закон и запрещает нам, и за это будем наказаны. Нет. Свойства нашей человеческой природы таковы. Вот. Какие они обрисовываются заповедями? Заповедями. Это свойство нашей природы – не завидовать, а желать добра другому человеку. Не скоредничать, а проявлять милость к другим людям. Не осуждать, а, напротив, жалеть человека. Понимаете? Вот они, положительные свойства. Помните, мы говорили о Боге? Катафатические свойства. Вот какова природа нормальная. Поэтому все вот то, что мы называем заповедями, то, что запрещается, это указание на что? На болезнь. На болезнь. Или лучше сказать, на раны, которые мы наносим, нарушая это нашу природу, вот этот наш естественный порядок существования. Как нельзя нарушать закон тяготения, нельзя нарушать. Мы знаем, что будет. Шишка на лбу. Прекрасно знаем, да. Нельзя человека питать вместо воды какой-нибудь кислотой соляной. Знаем, понимаем. Вообще, отвлекусь, скажу, да чего же мы слепы? Как только касается тела, мы спрашиваем, доктор, а это можно? Говорит, это можно, а это нельзя. Это можно, это нельзя. И мы слушаем, потому что нельзя. Это вредно. Как только касается тела, какие мы внимательные, часто есть очень внимательные люди, которые до того уж внимательны, что кажется уже больше, еще хуже и невнимательности становится. Но это вопрос другой. А так вы обратите внимание. Мы же создаем удобство для тела. Мы создаем условия для благоприятного существования тела. Мы его лелеем. Мы хотим не нарушать его, не ломать, не колоть, не резать. Касается души, то есть то, что и составляет существо человека. Потому что по телу, Господи, свинья такое же тело имеет. Касается души человека, его ума, его воли, его сердца. Вот, оказывается, когда мы только и можем правильно существовать, когда не будем нарушать законов своей душевной природы. Вы слышите? Природы своей. Мы природа, богозданная природа. И заповеди есть не что иное, как указание только на то, какова она, эта природа. Или наоборот, нельзя что делать, чтобы не нарушать эту природу. Вывод отсюда. Грех – это есть нарушение нашей природы, телесной, душевной, духовной. И грехом является потому, что он вредит нам. Грех – это вред. Человек, хочешь себе принести вред? Хочешь? Ну, стой на голове, вместо того, чтобы ходить на ногах. Говорит, ничего человеку не делали, перевернули только его, а он скончался. С чего бы это? Даже ничего не делали. Вот и мы переворачиваем всю свою жизнь. Я к чему это говорю? Я просто напоминаю вам, друзья, чтобы это осталось все-таки в сознании, что в данном случае мы, нарушая законы, вы слышите? Вот фундаментальные законы, только касаются нашей души, а не только тела. Мы страдаем от этого. Причем как мы не знаем, что будет, когда мы проглотим лягушку, так, что там будет у нас потом? Что у нас сотворится, что воспалится, что расстроится и так далее. Так мы не знаем подчас. Так и здесь мы подчас не знаем, злостно осуждая ближнего, другого человека. Мы знаем христианство, благодаря христианству мы знаем, мы приносим себе вред, который может вылиться в самых различных направлениях. Мы не знаем, как подействует это. Просто не знаю. Может, на тело подействовать. Недаром говорят, позеленел весь от зависти. Желчный, смотри, у тебя желчный пузырь расстроится. Так, может, телесным, может, душевным, может, в самих даже обстоятельствах, в наших отношениях с людьми. Вот что такое грех. И, следовательно, вывод. Не Бог же меня наказывает это. А я наказываю сам себя, нарушая, слышите, нарушая, нанося рану своей душе, своему телу. Некоторые вещи, ну, открыты, ну, понятно, не пьянствуй, не наркомань там и прочее. Некоторые вещи открыты, даже уж самый, знаете, близорукий и тот видит. Христианство указывает на глубокие корни. Не завидуй. Не желай зла человеку, не осуждай, слышите, не тщеславься, ибо все это есть грех, то есть рана, которую ты наносишь сам себе, слышите? Вот что говорит христианство. Откуда скорби наши? Вот, оказывается, откуда. Это первая и главная причина. Но есть еще одна. Здесь еще одна причина. О ней потом, может быть, мы немножечко поговорим попозже. Сейчас я просто скажу. Это наследственность. Наследственность, да. Вы знаете, как передаются родовые черты, присущие телу, говорят, ой, весь в отца, посмотрите, родился. Странно, с чего бы это? Почему он должен страдать? Отец настоящий Квазимода, физиономия такой, смотреть невозможно. И сын родился такой же. И это я теперь должен страдать за отца, да? Почему это? Слышите вопрос, правда интересный? С какой стати я должен страдать? Что я родился таким безобразным? Что за вопрос странный? Есть закон наследственности, закон наследования, если хотите, свойств определенных. Это некий закон. Но этот закон не безусловен. Об этом будем с вами говорить еще. И этот закон распространяется не только на тело, и на психику. Знаете, кстати, Гитлер запрещал иметь детей психически ненормальным людям. Ну, с ними проделывали там операции соответствующие, чтобы нация не выродилась. Хотите иметь здоровых детей? Должны быть здоровы родители. Слышите? О чем идет речь? О теле, о психике и точка. Точка. Вы слышите, какой примитивизм-то ужасный. А дальше? Да психика есть и у кошки, и у собаки. А у дельфина и слона, говорят, еще сильнее. Не это еще человек, не тело и психика. Совсем нет. Есть повыше вещи, которые-то и делают человека человеком. То, что мы именуем духом человека. Оказывается, и дух человека может быть или здоров, или болен. И духовные черты, свойства тоже передаются. Вы слышите? Тоже передаются. Не думайте. Если из рода в род алчность руководит всей жизнью этого рода, не ждите, что у вас родится человек, который будет любвеобильным, милосердным и так далее. Не ждите. Более того, скажу вам, современная наука совершенно однозначно говорит о том, что еще до зарождения человека, слышите, до зарождения человека психическое, как они говорят, увы, останавливается на психике, бедные люди, ну пусть, выражаемся их терминами, психическое состояние родителей уже является мощным фактором формирования того, кто будет зачат. Слышите? До зачатия даже. Еще сильнее происходит в зачатии. И затем продолжается воздействие духовного состояния родителей на состояние ребенка. Алчный род и будет рождать алчных. Род Каинов и будет рождать каинитов. В каком смысле? Вот тут обращаю ваше внимание. Я уже сейчас вот заранее говорю, ну что делать? Ну, лучше дважды сказать, чем ни разу, правда? В каком смысле? Не в том, что это свойство алчности уже является у него безусловным. Нет. Тем и характеризуется человек, что я, будучи христианином, и увидев свою скупость, так могу бороться с этим. Я могу бороться. Животное не может бороться. У животного только инстинкты. Человек даже по наследству, получив какие-то отрицательные духовные качества, например, необычайно тщеславный человек. Тщеславный. Есть вот такие, очень тщеславные. Есть даже нации, о которых говорят вот такие, да. Есть такое выражение. В брюхе щелк, но на брюхе шелк. Разные есть характеристики, даже национальные характеристики, рода, семьи. Это наследственность. Но, в отличие от животных, человек может оценить это в себе, посмотреть на себя и, соответственно, реагировать. Он, этот человек, отвечает не за то, что он родился жадным, а за то, что он жадничает, не борется с собой. Вот за что будет отвечать. Человек родился подслеповатым, ну что делать, болезнь. Но когда он говорит, я не могу читать, тебе говорят, одень очки. Одень очки, почему ты не хочешь одеть очки? Что? Ты виноват, что очки не одеваешь. Вот так, понятно. Итак, второй фактор, который определяет действительно наши жизненные обстоятельства, если хотите, нашу судьбу вот эту земную, благополучие, так называемое, или напротив, напротив, так, обусловлено двумя вещами. Слышите, чем? Я к чему это говорю? Чтобы ответить, чтобы вы имели ответ на вопрос. Бог нас наказывает. За что меня Бог наказал? За что меня Бог наказал? Понятно? При чем же тут Бог? Бог дал законы нашего бытия. Исполнение этих законов приносит человеку благо. Нарушение законов, любых природных законов, приводит к катастрофе, к экологическому кризису. Только есть экология окружающего мира природы, есть экология души. Души. Вот так, друзья мои. Это я вам напоминаю, потому что это вопрос очень насущный, постоянный, вам придется с ним сталкиваться. Вот откуда скорби. Марк Подвижник сказал просто: не хочешь скорбей – не греши. Не греши. Не ходи босиком по битому стеклу. Хочешь, чтобы у тебя ножки были целы? Ну, не ходи. Не ходи. А вы знаете, как там щекочет хорошо эта стекляшечка, когда она острая, вонзается в пятку. И вот самый момент, когда вонзается, тут ну просто блаженство невероятное. Прям по Пушкину. Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимо наслаждение. Понятно? Вот так. В чем заключается промысел Божий теперь? Это действие любви Божией, о которой мы говорим. Мы отрицаем решительно все эти языческие, языческую судьбу. Язычники говорят о судьбе, как говорят о чем-то непреложном, от чего человек никуда не уйдет. Отвергаем. Нет судьбы в слове, когда мы говорим о христианстве. Человек, если хотите, в огромной степени созидает свою судьбу. Опять-таки, на плане внешнем мы это хорошо подчас видим. Говорят, ну вот, какой был талант, Господи, ну это же надо, удивительно. Спился и пропал. Какой талант? Нет. Пошел по воровскому пути. И наш талант попал за решетку. Какие таланты погибают подчас? Это мы видим. Как только касается глубже, не видим. Что, кажется, многие из нас могли бы, может быть, стать и Антониями, и Арсениями, и Сисоями. Могли бы, наверное, стать. Даются кому-то эти таланты, и мы их заглушаем. Вот так. В чем промысел Божий состоит? Вот это очень важно, друзья мои. В том, что мы всегда оказываемся в наилучших условиях с точки зрения возможности спасения. Я прошу вас, друзья мои, это очень сложный вопрос. Постоянно на нем спотыкаются. Пишут вот такой толщины талмуды, что называется, как согласовать волю человеческую с волей Божией. Громадные книги. Еще раз повторяю вам, попробуйте уяснить, чем заключается промысел Божий? У вас это будет такой вопрос на экзаменах. В чем состоит? В том, что Бог всегда создает условия самые благоприятные для спасения. Что значит только для спасения? Что за X? Что значит для спасения? В чем состоит спасение? Надо же понять. В том, чтобы человек, в конце концов, понял, что он без Бога – ничто, что страсти и грехи – это зло, что Бог – это благо, чтобы он понял всю грязь негодной жизни и чтобы потянулся к Христу Спасителю, к Богу. Вот в чем состоят наилучшие условия. А внешне они могут быть для каждого человека очень различными. В этом отношении очень показательный случай с Патерика. Помните, когда две девочки попали, одни маленькие еще, но попали, в публичный дом, другая в монастырь, завершается их жизнь, и вы помните, поразительное, это замечательный урок. Девочка, которая из публичного дома, умирая, спасается, а которая в монастыре погибает. Была открыта судьба, ну вот, святому человеку. Первая взлетела на небо, а вторая в преисподнюю. Как понять? Потому что та, которая в публичном доме, она все время страдала от этой своей ужасной жизни. Та же, которая в монастыре, видимо, гордилась. Вот я какая! Я девственница! Слышите? Иногда носится с этим, как курица с яйцом, прости Господи. Девственница ты по телу, а неизвестно, что ты по душе. Может, вся сгнила уже внутри в этом своем, может быть, действии. Уж помалкивай. Девство хорошо тогда, когда оно сопряжено с чистотой души, а не просто с внешней этой стороной. Да, вот так. Наверное, видимо, тщеславилась, может быть, гордилась даже, мнила о себе и сошла туда, где находятся существа, обладающие этими свойствами. Вот так. Так что, видите, промысел Божий в чем состоит? Что Господь же видит наше состояние, каждого человека, его стремление, устремление его духа видит, его свойства. И потому внешняя наша среда оказывается прямо соответствующей по Божьему закону, Божьему повелению, прямо соответствующей этому нашему духовному устроению. Но так она соответствует, и в этом промысел Божий состоит. Чтобы человек, не задумается ли человек над тем, кто он есть, зачем он живет, каков смысл его жизни, не задумается ли над состоянием своей души. Вот ты, убийца, поднимаешь нож или наводишь пистолет. Слышите? Даже здесь промысел Божий, конечно, случайностей нет. Да, тому человеку полезно погибнуть, а ты, поднимающая руку, не опомнишься ли? Из истории мы знаем очень много случаев, когда именно это происходит. Ну вот так, друзья мои, это общее положение о Боге, которое хотелось изложить. Очень хотел бы, чтобы это было понятно, чтобы увидели, что чем отличается христианское понимание Бога от того предшествующего, что было. Вот это нужно понять. Видите, это новое понимание, новое. Его не было практически в истории религиозного сознания человечества. Слышите, не было. Это новизна. Вопрос. А откуда вдруг это появилось? Откуда это? Откуда взял этот Иисус, который не учился? Откуда эти некнижные, как помните, сказали о Петре и Иоанне, когда их арестовали-то, некнижные люди? Откуда эти некнижные вдруг пишут такие вещи? Откуда эти идеи? В иудействе не видим, в язычестве тем более, и ожидать неоткуда. Странно. А они берут и пишут. Пишут. И вдруг мы читаем Евангелие от такого-то, такого. То есть, кто записал благовестие Христа, передают. Вдруг пишут они, простые люди, вдруг записывают. Или их письма, которые названы посланиями. Письма пишут они. Откуда они это взяли? Наверное, стоит задуматься. Все-таки всем критикам христианства, тем, кто пытается вывести христианство из каких-то этих земных источников, надо бы задуматься, откуда же это они взяли? Откуда эти простецы? Взяли то, чего не было. Ну, хорошо заимствовать откуда-нибудь можно было. Да нет, ничего не было. Ни в Греции, ни в Риме, ни в Иудее, ни в Египте, ни в Сирии. Странно. И вдруг такие решительно пишут, решительно пропишут. Бог есть любовь. В нем нет никакой тьмы, он свет. Да. Ну вот, а теперь мы немножко поговорим уже о других свойствах, других сторонах учения о Боге, с тем, чтобы показать, что еще, с чем мы сталкиваемся, когда говорим о христианстве. Вот, например, достаточно простой вопрос. Простой, но который вызывает, если хотите, для человека, незнакомого, вот с этой стороной дела, просто недоумение вызовет. Речь о чем идет? Что Бог один, всем известно. Это давно известно. Бог или один, или их множество. Ну, в крайнем случае, два. Один черный, другой белый. Да. Добра или зла. Что вот христианство? Вообще удивительную вещь. Вы слышите, я вам скажу, удивительную вещь, которую, кстати, многие не понимают. Кстати, мусульманство не понимает. Я вам сейчас объясню это. Христианство говорит о странной вещи. Именно. Утверждает единство Бога, что Он один. И в то же время утверждает, но в трех ипостасях. Говорит о какой-то единой сущности. Так? Одна сущность. И говорит, одни мысли, одни энергии, одна воля, единоволие. Слышите? Единоволие, единоразумение. Если хотите, единотворение. Так? Но три. Не один, а три. Причем не три Бога. Вот что интересно. Ну, ладно бы три Бога. Тут все было бы понятно. Нет, категорически нет. Троица единосущная, нераздельная, единосущная. Представляете? Я вам упомянул слово «мусульманство». И хочу сказать им, что на встречах с ними они поднимали вопрос. И поднимали в каком плане? Ну, простые мусульмане, не богословы, а, может быть, и богословы какие, конечно, да, думают, что христианство впало в язычество, исповедует трех богов. Ну, как же, ваш Отец, Сын и Святой Дух. Ну, ясно же. И я помню, как пришлось объяснить им. Вам это пригодится. Это была проповедь в одной мечети. Представляете? Да. Не думайте, оказывается, ничего страшного, никаких опасений. Христианская проповедь в мечети. В чем заключалась она? в том, что христианство исповедует одного Бога, единого Бога. Но знаете как? Очень интересно. Вы, наверное, все слышали, знаете о таком понятии, как атом. Атом – значит неделимый. Это та элементарная, первейшая частица вещества, из которого, как думали древние-древние философы, греки, мыслители, все состоит. Все, все, что есть. И огонь, и вода, и воздух, и эфир. Все. Все, что существует. Камни, растения, животные, человек. Из чего? Вот этих неделимых, мельчайших частиц. Вот совокупность их в определенной гармонии и создает этот мир. Повторяю еще раз. Атом – неделимая частица. Понятно? Понятно. Конечно. И вы знаете, что произошло однажды? Однажды произошло нечто, что буквально перевернуло, если хотите, ну, совершенно по-новому, по крайней мере, открыло возможность посмотреть на этот мир. Атом неделимый оказался делимым. Внутри атома обнаружена колоссальная жизнь. Там ядро, электроны, в ядре и протоны, и нейтроны. Атом-то делимый. Представьте себе, если бы сказать древнему человеку, что вот вы утверждаете атом неделимые частицы, а он делимый, они бы сказали, сумасшедший. Мы же называем эту частицу неделимой, что из нее все сложено. Оказался атом делимый. Всю историю человечества в своем высшем религиозном понимании видела Бога единого. И христианство утверждает, да, Он единый, но внутри этого единства, оказывается, мы находим три ипостаси. Внутри, не три рядом, а внутри Его находим. Христианство открыло внутри божественный мир. Бог, оказывается, это не монада, заключенная отовсюду, а, оказывается, внутри божества мир целый. И он открыт человечеству в той мере, в какой мы способны понять, так, как мир триипостасного божества. Почему это открыто было, почему не было открыто и почему это стало открытым? Не было открытым до тех пор, пока не потребовалось произойти событию исключительному, Боговоплощению. Мы о нем тоже будем говорить отдельно. Вот. А сейчас я хочу сказать. Оказывается, христианство, исповедуя единого Бога, утверждает, что внутри этого Бога, внутри божественной жизни, показывает нам триипостасность Его. Так что мы, христиане, я, слышите, я продолжаю не вам говорить, а то вы подумаете, что вам. Мы исповедуем не трех богов. Будьте спокойны. Мы исповедуем единого Бога, одного. Но еще открыто оказалось, что внутри Его вот что есть. Чего не знала вся религиозная мысль. Вопрос же о том, каково же правильное понимание Бога. Он просто один, един и в своей сущности, или он един, но триипостасен в единстве сущности? Вопрос об этом решается. Как? Как решается? Слушайте, вас же спросят. Ну, мало ли чего можно сочинить. Что можно придумать? Как решается вопрос? Как? Вопрос решается таким образом. Возвращаюсь к тому, о чем несколько раз говорил, и буду постоянно напоминать вам. у христианства есть объективные аргументы, свидетельствующие о его божественном происхождении. И если его происхождение божественно, следовательно, его учение истинно. Точка. Точка. Если оно божественно, значит, истинно. Вот так. И вот теперь, говоря о Боге Троице, значит, христианство исповедует вот так понимание Бога. Бог вот таков. Един в существе и троичен в лицах. Возражение. Я не хочу вам приводить сейчас пока эти вещи. Да. Возражение. Ничего нового тут нет. Ничего нового. В языческом мире мы сколько угодно находим божественные триады. Сколько угодно. Сколько вам надо? 10, 20, 30. Все три находим. Юпитер, Енона, Минерва. Римские божества. Зевс. Кто там? Гера, Афина. Греческие божества. Да где угодно. Мы находим сколько угодно, а вы говорите, что у вас это уникальное учение. Ответ. Ответ. Троицы или триады языческие являются ничем иным, как буквально проекцией человеческой семьи. Понимали жизнь богов по образу и подобию человеческой, общественной, семейной жизни. И больше ничего. То есть фантазии человеческие. В христианской Троице мы этого не находим. А отец – о! А дальше что? Что должно быть вторым? Ну, мать, богиня. Где она? Вдруг вторая ипостась – сын. Простите. Как сын? А мать-то где же? А дальше уже вообще крик и вопль. Полный абсурд. А третья ипостась вообще какой-то Дух Святой. Ну, понятно, когда отец, мать, Бог, богиня и божонок. Тут все ясно. А здесь Бог, отец, дальше сын, третья. Вообще непонятно что. Вы слышите? Я опять вашу мысль опять к чему клоню? Откуда это такое? Что это за странности такие? Кто мог такое придумать? Никогда таких вещей просто не было. Если взять иудаизм, помни, Израиль, помните? Господь Бог, Господь един есть. Там никакой мысли, чтобы не допустить, какое-то множество допустить. Что вы? Камнями побивается. Если взять язычников, вот самое большее, что триады. Эти божественные триады. Бог – отец, богиня – мать и чадо, чадо – Бог. Вот что мы видим. Видите, какое принципиальное отличие, да, в данном случае семейных триад от Святой Троицы. Кстати, хочу вам сказать любопытный момент, что западная богословская мысль уже давным-давно, первые проблески где-то были, даже уже это, может, говорят иногда чуть не в VI веке, но в IX веке это уже определенно, а дальше уже потом было догматизировано, что? Что Святой Дух исходит от Отца и Сына. Ой, хоть немножко-то понятно. Ведь от отца и матери рождается ребенок. Ну, здесь ладно, хоть от отца и сына третья ипостась рождается. Слышите? Вот это вот идея, идея языческая, пусть в другом совсем виде, но Вот она уже проникла. От двух рождается третье. Кстати, вы знаете, как православие всегда боролось против этого католического учения. Всегда. На всех униях. На Лионской, Флорентийской. Да. И до сих пор это идет борьба против этого учения. Оно искажает понимание Бога. Потому что возвращает опять сознание человека к тому языческому способу мышления. Хотя ясно, что от отца и сына не может родиться что-то, но исходит, видите, исходит Дух Святой от отца и сына. Видите? Это идея языческая. Вот она просматривается хотя бы вот в такой измененной форме. Вот так. Ну вот, друзья мои, это то, что касается самого распространенного, если хотите, возражения против того, что учение Святой Троицы является учением совершенно новым и уникальным. Вот как вы видите. Ну, приводят другие варианты, но я вам их приведу, чтобы вы имели в виду, поскольку с ними придется столкнуться. Речь идет прежде всего об индуистской Тримурти. Тримурти – это три бога. Вообще индуистский пантеон колоссальный. Помню, когда я спрашивал у вас, говорю, 1000 богов, мне сказали, ошибаетесь, профессор, 1 000 000. Я был очень утешен. Как хорошо. Вот тут уже от любой болезни, наверное, можно найти какого-нибудь бога или божонка, который поможет непременно. Так, 1 000 000. И постоянно, вы знаете, это многобожие, оно было соединено еще с кастовостью. В каждой касте почитались особенно свои боги. И это создавало атмосферу, как говорят, нестабильности. И уже давно, так сказать, была идея, ну, как справиться с этой задачей. И вот, как говорят историки религий, когда христианство проникло в Индию, то возникла идея создать тоже одного три бога. И была произведена вот такая попытка реформировать несколько индуистский пантеон. Каким образом? У них есть бог Брахма, точнее, он был. Сейчас его практически уже, культа Брахмы почти нет. Практически, говорят, его нет уже. Так? Брахма, который воспринимался как творец, как начальный источник, если хотите, мира. Источник бытия. Вишну. Как созидатель, как оформитель. Знаете, как, ну, своего рода демиург. Помните это слово? Вот, демиург. То есть, который из материи, такой бесформенной материи, вот, созидает мир. Так вот, здесь. И Шива, третье божество, которое по общеиндуистскому учению является богом-разрушителем. Чего? Вот этого всего мира, бытия. У них есть это общеиндуистское учение о том, что через миллиарды лет этот мир в конечном счете будет разрушен, и из него потом восстает новый, заново, опять тот же самый мир. Кстати, это учение общее и с учением стоиков. Древняя греческая мысль. Там мы тоже находим подобные же идеи. Так вот, три бога было. Брахма, Вишну и Шива. Бог, так сказать, ну, источник бытия, Бог-созидатель и Бог-разрушитель. И вот, когда появилось христианство, то исследователи говорят, что где-то приблизительно в середине V века новой эры, слышите, новой эры, была попытка объединить эти три божества в одно целое. Одно целое, которое было названо Тримурти. Так, то есть этих всех богов в одно, поскольку все они имеют прямое отношение, отношение к бытию мира, эти все три бога. И вот здесь, в этой индуистской Тримурти, исследователи атеистические иногда усматривают некую аналогию для, по отношению к христианской Троице. Первое, о чем я вам говорю, это учение возникло в V примерно столетии, то есть в середине первого тысячелетия новой эры. То есть это учение гораздо более позднее, чем христианство. Это очень важно в данном случае. Христианство просто не могло поэтому его взять, того, чего не было. Во-вторых, есть целый ряд характеристик, да, которые принципиально отличают Тримурти, учение Тримурти, от христианской Троицы. Я вам уже сказал, что у каждого из богов этих, так, своя функция. Своя. Вот. Брахма как создатель, производитель. Вишну как, ну, если хотите, охранитель всего этого. Так, Шива как тот, который должен в конечном счете разрушить этот мир. Вы слышите? У каждого бога своя функция. Это первое. В Святой Троице никаких отдельных функций мы не находим. Причем в Тримурти каждый бог имеет эту функцию, относящуюся к этому миру. Когда мы говорим о Святой Троице, речь идет только о внутрибожественной жизни. О внутрибожественной жизни мы говорим. То есть совершенно разные, так сказать, направления, что ли, понимание. Вот в чем дело. При этом, вы знаете, на этом учении о Тримурти появилось множество разных сект, ну, направлений, что ли, в индуизме. Вот. И там то Брахма считается первым, а Вишну – Шива – вторым, то, наоборот, Вишну считается главным. Вот. То Шива и так далее. Просто тут, ну, по-разному разные секты смотрят по-разному в этом отношении. Но что еще отличает Тримурти? Что у каждого из этих божеств есть соответствующие аватары. Это раз. Аватары. Знаете, что такое аватары? Ну, соответствующие их воплощение, соответствующее, то есть рядом стоящее. Вишну имеет там множество аватар, которые стоят рядом с ним. Так? Рядом с ним. То есть, которые... Ну, это воплощение Вишну, множество их различных воплощений. Я не помню сейчас, но, по-моему, кажется, Кришна является чуть ли не 19-м, что ли, воплощением Вишну. Ну, каким-то, по-моему, 19-м воплощением Вишну. И он таким образом является ко-аватарой Вишну. У них множество этих божеств, которые они воплощаются, и они сосуществуют главному божеству. Второе, что мы находим здесь, все они имеют супруг. Супруги эти разные, которые, в свою очередь, тоже имеют ко-аватар, которые тоже воплощаются и которые тоже сосуществуют с этой главной супругой. Вот. И, кстати, изображения их подчас бывают ужасные. Например, богиня Кали у храма, который жил знаменитый индийский йог Рамакришна, который открыл, если хотите, что ли, йогу западному миру, известна его книга «Провозвестие Рамакришны». Так вот, этот Рамакришна жил у храма богини Кали. Кали – это супруга, супруга бога Шивы. Это более ужасно, наверное, вы ничего не найдете, чем эта богиня там Парвати или Дурса, ну, Кали. Это самый жуткий образ. Она изображает ее осклабившейся, в зловещей такой гримасе, с массой рук, с ожерельем из черепов человеческих, вот, с кровью, которая здесь присутствует, причем клыки, это у нее. Вообще это смотреть страшно, потом спать не будешь. Уже как только посмотришь, да, на эту богиню Кали. Вот. Видите, я просто к чему вам все это говорю? Вы видите, что происходит-то? Найдите здесь что общее с христианской Троицей. Я говорю, во-первых, по времени уже ни о каком заимствовании христианства не может идти речь. Наоборот, произошло. Во-вторых, по характеристике. Кстати, теперь культ бога Брахмы, как говорили, практически не существует. Может быть, предполагают, где-нибудь в каких-то джунглях там индийских, может быть, где-то, может быть, сохранился культ Брахмы. А так, в основном, два божества сейчас у них – Вишну и Шива. Какая Троица? Видите? Все это по отношению к этому миру. Создатель, охранитель, разрушитель мира. Сами в себе они как были, так и остаются различными богами. Вот. Ну, есть еще другие, так сказать, варианты, но они уже совсем настолько далеки, что я не знаю вам. Ну, скажу вам. Есть такая... В греческом пантеоне есть богиня Геката. Геката, которая... Эта богиня рассматривается как богиня неба, земли и преисподней. То есть охватывает все три сферы. Ну, или даже, говорят, место преисподней, море называют. Вот так. Она имеет три маски, она одна. Но в зависимости от того, в каком качестве она выступает, так, она является в данном случае богиней там, неба, земли или там, моря, или преисподней. Но она одна, понимаете? Только выступает в разных качествах. Вот эта трехликая богиня, как вы помните, прямо показывает нам, в чем заключалась сущность ереси Савелия. Помните, проходили по истории церкви? Ересь Савелия, что Бог один, но выступает то, как Бог Отец, то, как Бог Сын, то, как Бог Дух Святой. Но Он один. Он один, но выступает в разных лицах. Вот-вот. Кстати, это эллинская богиня Геката. Ну, и еще скажу вам, чтобы уж, так сказать, для полноты картины. Уже в конце второго столетия про Рождества Христовых в неоплатонических системах, вы проходили неоплатонизм, там появляется идея так называемого эманирующего единого. Говорят о том, что есть единое, даже не Бог, а единое, Н, которое эманирует, преизливается. И вот здесь мы видим различные ступени этого излияния. Это единое изливается разум, затем мировая душа. Причем каждая ступень, конечно, уже гораздо ниже своего первого источника. Это неоплатоническая триада, которая попыталась, если хотите, ну, исправить, что ли, тоже христианское учение о Троице. Но тут абсолютно мы видим, нет единосущия, хотя, кажется, я знаю природу. Главное, нет равночестности. Разум ниже единого, мировая душа, ниже этого разума, этого нуса. Вот так. Поэтому в данном случае вот это неоплатоническое учение, оно опять-таки возникло позже, во-первых. Во-вторых, как видите, принципиально, просто полностью отличается от учения от Святой Троицы. Так, если это понятно, то делаю, по крайней мере, вывод. Тот же самый вывод, который буду делать постоянно. Именно какое? Учение Святой Троицы не имело прецедентов ни в иудействе, ни в язычестве. Это вам может сказать любой историк религии. Слышите? Не было прецедентов. Вот. Предположить, что могли создать это учение, придумать какой-то Иисус или какие-то рыбаки, это просто, знаете ли, фантазия и больше ничего. Это морочить голову людям. Вот. Более того, когда появлялись ереси, противные Троице, Церковь отстаивала со всей силой, бескомпромиссно, как единственное истинное учение. О чем? Бог Отец предвечно, превечно рождает. То есть, если хотите, постоянно это свойство рождает Бога Сына, и Дух Святой исходит также от Отца. Вот отсюда такое удивительное учение, удивительное, которого не было в истории религии никогда. Так, отсюда единственный только вывод. Придумать тоже не могли, что, следовательно, здесь присутствует божественное откровение. Только другого варианта просто нет. Вот это я хотел вам сегодня сказать. Ну, хорошо.